Специальный проект «Радио Комсомольская правда. Клиника года».
Это радио «Комсомольская правда», 8.33 в Екатеринбурге сейчас. За окном, напомню, в эти минуты плюс 1 градус в центре Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле сейчас 0, и в городе Серов термометр показывает сейчас минус 1. Что касается дорожного движения, 6 баллов по-прежнему из 10 возможных. Появилось сообщение еще об одной аварии. Это съезд с дублера Сибирского тракта в сторону Калины. Вот там вот ДТП отмечено сейчас в данный момент. Ну а я с удовольствием приветствую в нашей студии Михаила Ключникова, заместителя главного врача по лечебной работе, врача-травматолога, ортопеда высшей категории, ведущего специалиста медицинского реабилитационного центра «Ортодокс». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Поговорим мы сегодня о реабилитации, таких современных подходах к реабилитационному лечению патологии опорно-двигательного аппарата. Давайте сразу поясним, о чем речь. Вот элементарная вещь. Да, мне вчера знакомый пожаловался, потянул спину. Все, туши свет, что называется. Это относится к нашей с вами теме разговора?
Конечно, позвоночник и в целом спина как часть человеческого тела – это опорная структура, основная. Любые травмы, любые растяжения – это тематика для реабилитации, но мы об этом будем дальше говорить. Прежде чем начинать реабилитацию, надо поставить диагноз.
То есть мы... Выяснить, что произошло.
Да, выяснить, что произошло. Для этого нужны соответствующие специалисты, для того, чтобы перейти уже к восстановительному этапу.
Угу. Хорошо. Давайте, опять же, проясним с вами там определение и дефиниции, что называется. Что относится к опорно-двигательному аппарату? Там позвоночник, понятно. Ноги относятся?
Осевой скелет, то есть это позвоночник, нижней конечности, верхней конечности и, соответственно, все мышечные группы, сухожилия, связки, суставы, то есть все, что... создает человеку опору и движение.
Короче, все тело, кроме головы.
Кроме внутренних органов, скажем так.
Да-да-да, совершенно верно. Хорошо. А каких, если мы говорим, допустим, о травмах, да, о каких травмах вообще идет речь, после которых необходима вот некая реабилитация?
На самом деле, после любой травмы, после любой хирургической операции необходима реабилитация, скажем так, восстановительное лечение в той или иной мере. Вне зависимости от того, мало это была операция, малая травма или серьезная реконструктивная операция, или там политравма, реабилитация в любом случае нужна, потому что хирургическое лечение – это только часть пути к восстановлению функций организма, его анатомии и возвращению к обычной жизнедеятельности, в том числе и профессиональной. Вот, поэтому...
Задача еще восстановить подвижность.
Да, да? То есть есть определенный круг задач, которые должно решать восстановительное лечение. То есть первое – это восстановление функций. То есть, если это сустав, то восстановление подвижности сустава. Если это мышечная травма, восстановление сократимости мышц, силы мышц. Если рассматривать конечность как орган, то восстановление функции конечности как органа. То есть, это не просто подвижность в одном суставе, это взаимодействие посегментное, это выполнение той функции, которую данный сегмент выполняет. То есть, нижняя конечность – опора, верхняя конечность – это движение определенное, выполнение рабочих функций, бытовых функций. Это вот восстановление функции. Следующей задачей можно выделить так называемую адаптацию к физическим нагрузкам, потому что даже восстановив функцию, человек должен не просто восстановить ее, но должен вернуться к прежним нагрузкам, к тем, которые он выполнял до травмы или до операции. У всех у нас разный уровень физической подготовки, разный уровень бытовой активности, спортивной активности, профессиональной активности. И восстановление даже после одинаковых операций и после одинаковых травм, оно происходит у всех по-разному. В этом это один из основополагающих подходов, это индивидуальный подход к реабилитации. Далее у нас есть, скажем так, такая задача, как восстановление комплексных функций и функций организма в целом как системы. То есть мы можем восстановить определенный сегмент, который был оперирован или травмирован. Но неизбежно во время травмы, за время операции, послеоперационного периода у нас остальные сегменты, неповрежденные, они тоже так или иначе страдают.
Они начинают компенсировать утраченные функции.
Как бы, в первую очередь, в основном, за счет того, что если, допустим, был перелом нижней конечности одной, пациент ходил с разгрузкой, Вторая нога выполняла опорную функцию, принимая на себя больший объем нагрузки.
Ну, плюс еще позвоночник, как я понимаю,
да,
тоже.
Да, да, то есть все, остальные, я к чему говорю, что все остальные сегменты, они так или иначе косвенно страдают от... Ну, беря на себя нагрузку с поврежденной конечности. Поэтому наша задача восстанавливать не только травмированную, но и организм в целом.
Понятно. Надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 385-0923, телефон прямого эфира. Доброе утро.
Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, Павел, всем, кто в студии.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
На самом деле, спасибо вот, за ту работу, которую люди ведут, потому что это все равно огромная помощь и поддержка. Одна проблема, конечно, что финансовая составляющая всех этих дел, но надо понять, что вот у меня был сломан позвоночник вообще в трех местах компрессионный. Пока я сам с физкультурой не начал заниматься, никто мне не мог помочь. То есть для всех, у кого есть проблемы с позвоночником, с суставами, пока вот они сами, люди, не начнут идти к выздоровлению, прежде всего через голову, я буду ждать, что кто-то им поможет. Пока они сами себе не начнут помогать, никакого улучшения в их здоровье не будет. Mm-hmm. Вот это самое главное.
Понятно, спасибо, спасибо большое. Ну вот, да, спасибо. По поводу, это ваш как раз-таки пример и ваш случай, с которым вы, наверное, бы взялись работать, да, компрессионный перелом позвоночника, в частности, и так далее.
Смотрите, вот о чем говорил звонивший. Один из важных подходов – это заинтересованность и участие самого пациента. Можно сколько угодно там, проводить ему какие-то мероприятия с медицинскому персоналу, mm-hmm. можно сколько угодно проводить там, ему физиотерапию, но это же не будет в течение дня непрерывно. Mm-hmm. А один из принципов реабилитации – это регулярность и непрерывность. Что это значит? Пациент, приходя в реабилитационный центр, он приходит все равно, ну хорошо, раз в день, даже если он ежедневно ходит. Все остальное время в течение дня, если пациент не будет сам участвовать в процессе восстановления, все то, что он получил сегодня, угу. к завтрашнему дню, как минимум, уйдет больше, чем наполовину. Вот. Угу. Поэтому мы подходим к той же лечебной физкультуре с позиции составления как бы двух программ. То есть есть программа, которая составляется для зала для работы в реабилитационном центре, потому что там есть специфическое оборудование, там есть тренажеры, есть специальные медицинские аппараты, есть инструктор, который рядом стоит, который контролирует и показывает, и где-то что-то корректирует в процессе. Вторая часть программы, это которая составляется пациенту для дома. Там в основном самостоятельные занятия, самостоятельные упражнения, укладки какие-то определенные на растяжение, на силу и так далее, и так далее. И в том числе использование каких-то вспомогательных бытовых средств, пользованию которыми обучает инструктор. Это как могут быть как те предметы, которые есть дома, от дверной ручки, что называется, до шкафа, и включая все... Те вспомогательные средства, эспандеры, там, мячики, резинки, ленты, гимнастические палки, все, что может пациент использовать дома. И задача, чтобы домашние задания выполнялись пациентом регулярно, через равные промежутки времени, чтобы процесс был непрерывный. Вот это очень важно.
Один вопрос, который я вам хочу сейчас задать. Смотрите, хорошо, что вы сказали про разные методики, потому что первое, что приходит в голову, знаете, там реабилитация, это у нас в клинике есть один волшебный прибор, и вот приходите, ребята, пожалуйста, и мы вас им облучим.
Кнопочку нажмем
кнопку, хорошо, и все будет сразу хорошо.
И все заработает.
Речь не об этом. Речь идет в том числе и о работе самого... Там, пациента, самого пострадавшего, там, не знаю, травмировавшегося человека, да, все-таки?
Конечно, конечно.
Но это целый комплекс, то есть аппараты тоже в этом, наверное, участвуют при необходимости?
Да, то есть мы сейчас подходим к следующему принципу. Это комплексный подход, в принципе, к реабилитации. Действительно, конечно, есть... тенденция у некоторых фирм-производителей создать такой некий комбайн, некий универсальный тренажер, некую универсальную систему, которую вот одну можно поставить, и с одной можно работать. Пациент туда сел, там настроили, и она все выполняет, все за пациента. Есть пассивные методики, там, где пациент не участвует, он только физически находится в этом аппарате. Это аппараты пассивной механотерапии, какие-то роботизированные комплексы, которые выполняют за пациента, но они используются только на том этапе, пока пациент еще не может самостоятельно включить там, мышцы в силу атрофии, то есть снижения тонуса, или еще по каким-то соображениям, когда нельзя еще работать своими группой мышц. Вот. Но в целом подход должен быть комплексный. Тут и лечебная физкультура, про которую мы проговорили с разными подходами, это и аппаратные методики. Аппаратные активные, аппаратные пассивные, это тренажеры силовые, это физиолечение, это массаж, это какие-то манипуляции непосредственно врачебные, там, где-то нужно дополнительно обезболить пациента, где-то используется блокада, где-то используются какие-то другие методы обезболивания, которые в процессе помогают пациенту безболезненно проходить этот этап реабилитации. И только вот такой подход, вот наше видение, только такой подход может принести к каким-то результатам.
Еще такой вопрос, прежде чем мы прервемся для блока рекламы. Вы знаете, не всегда, ну, мы сейчас живем в таком, знаете, очень плотном графике, темпе, да, не всегда бывает возможность восстановиться сразу после травмы. Ну, то есть, условно говоря, перелом вроде залечил, а на ЛФК махнул рукой. Можно ли к этому... Сломанный, да, причем. Можно ли к этому вернуться там спустя какое-то время? Я понимаю, что, наверное, да, вы скажете, что будет снижена эффективность, но тем не менее.
Конечно, можно и нужно. Ну, во-первых, сама реабилитация даже на законодательном уровне у нас разделена на несколько этапов. Есть первый, второй, третий этапы, которые проводятся в разное время после травмы. И цели и задачи у каждого этапа свои. Идеальный вариант соблюдения всех этапов. Причем это не значит, что пациент, своевременно начав реабилитацию, пройдя там первый этап непосредственно после травмы или после операции, должен забыть про все остальные. На разных этапах, еще раз говорю, разная цель, разные задачи. И то, что можно делать на третьем этапе, невозможно делать на первом. И то, что делается на первом этапе, уже не надо делать на третьем этапе. То есть восстановление идет поэтапное по мере развития заболеваний или послеоперационного периода. К сожалению, ткани идет, восстановление тонуса мышц идет, увеличится подвижность суставов, и мы потихонечку пациента подводим к трудовым уже навыкам. А там дальше идет уже трудовая реабилитация, она уже к медицинской реабилитации немножко косвенно относится, эрготерапия это уже немножко другое.
Напомню, с нами сегодня Михаил Ключников, заместитель главного врача по лечебной работе, врач-травматолог, ортопед высшей категории медицинского реабилитационного центра «Ортодокс». Мы продолжим наш разговор у вас восстановление через пару минут после блока рекламы.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Клиника года.
О реабилитации, напомню, мы сегодня говорим с Михаилом Ключниковым, заместителем главного врача по лечебной работе, врачом-травматологом, ортопедом высшей категории, ведущим специалистом медицинского реабилитационного центра «Ортодокс». 385-0923, телефон прямого эфира, плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber. Вопрос от слушателя. Есть ли в вашей клинике костоправы?
Во-первых, костоправов не существует, есть остеопаты. Остеопатов нет.
Остеопатов нет. Хорошо. Да, так вот, собственно, возвращаемся мы к реабилитации, к тому, о чем мы с вами уже говорили. Как, просто для понимания, как разрабатывается программа для каждого конкретного человека, для каждой конкретной травмы, что учитывается, как вы на это смотрите?
Ну, во-первых, подход, как я в самом начале уже сказал, прежде чем начать реабилитацию, нужно поставить диагноз правильный. И причем это диагноз не тот, который был исходно, с которым пациент лечился оперативно или консервативно. Вопрос в диагнозе, который на момент прихода на реабилитацию. Потому что, как мы уже проговорили, пациент может прийти через 3 месяца, и у него уже будет доминирующим состоянием не то, с которым он изначально. Будет контрактура, атрофия мышц. То есть то, с чем он уже придет, то есть на том этапе, на котором он придет в реабилитационный центр.
Это серии. Понятно, что у вас там 3 месяца назад был перелом.
Да, да. Сейчас уже перелом сросся. Но понятно. К чему он привел? Что мы будем? Мы же не будем перелом восстанавливать, мы будем восстанавливать те последствия, к которым привел перелом. Но, тем не менее, первично пациента должен смотреть специалист по соответствующему профилю. То есть, если это были травмы или операции на нижних или верхних конечностях, это травматолог-ортопед. Если это позвоночник, патология не оперативная, либо последствия травмы, либо последствия каких-то операций по поводу заболеваний на позвоночнике, консультирует обязательно нейрохирург, который также находится в штате. Да. Его задача данных специалистов – определить допуски и ограничения. То есть, ознакомившись с медицинской документацией первичной, с которой лежал человек в стационаре, там, или проходил лечение в травмпункте, или, или какая-то другая, какие-то другие источники были направления пациента, ознакомиться со всей медицинской документацией, которая была, которая есть на данный момент.
Чтобы и не навредить,
да,
в том числе.
Да, состояние. Перелом сросся, вообще не сросся. Угу. То есть, должен определиться с основным диагнозом на данный момент, что с основной патологией. Вот. Далее определяет вообще цели. Пациент нуждается в реабилитации в принципе? Или у него все хорошо?
А такое тоже бывает?
Такое бывает. Такое бывает. И главное определить те проблемные зоны, с которыми, которые на данный момент у пациента остались. Контрактура, атрофия. Контрактура – это ограничение подвижности сустава. Mm-hmm. Вот. Она может быть как суставная за счет проблем в самом суставе, так и мышечная за счет бездействия длительного окружающих мышц. Вот. И после этого врач направляет пациента уже к специалисту-реабилитологу. Специалист-реабилитолог в настоящее время у нас такая весьма специфическая профессия. Юридически у нас есть врач-реабилитолог, но специальности такой пока еще нету. То есть реабилитологом у нас может работать и травматолог, ортопед, который занимается реабилитацией, и невролог, и врач ЛФК, и врач-физиотерапевт.
То есть это на стыке дисциплин, что называется?
Да, то есть это такая некая междисциплинарная специальность, которая в ближайшее время призвана занять вот эту нишу восстановительного периода, то есть руководителя восстановительного периода. Вот. И уже врач-реабилитолог, будем называть его так, потому что это уже принятая терминология, расписывает программу. Программа расписывается по этапам, расписываются цели, расписываются задачи на каждый этап, что на каждом этапе нужно делать, для чего и те результаты, к которым должны прийти. То есть как бы маркерные точки. То есть на первом этапе мы должны восстановить, условно говоря, там, трофику тканей, питание тканей, убрать отек, убрать боль. Там, на следующем этапе мы должны разработать объем движения в суставе. Там, на следующем там, укрепить мышцы. Для каждого этапа прописываются все средства, которые будут использованы. Лечебная физкультура, механотерапия, физиотерапия, массаж. Все расписывается по зонам, по кратности. Вот так составляется программа. Ну и дальше, когда после реабилитолога пациент попадает уже непосредственно, например, если мы говорим про физическую реабилитацию, про ЛФК, попадает к специалисту по лечебной физкультуре, который уже расписывает те самые программы, про которые мы говорили ранее. Расписывать может у нас врач ЛФК, имеет право, и инструктор-методист по лечебной физкультуре. Это вот две специальности, которые имеют право создавать такие программы именно физической реабилитации. Вот они как раз расписывают упражнения. Есть инструктор по лечебной физкультуре, это среднее медицинское образование, они только исполняют, могут. А есть специальность инструктор-методист по лечебной физкультуре. Вот в нашем центре есть и врач ЛФК, и инструктора-методисты. И те, и другие, они и составляют программы, и выполняют непосредственно, занимаются с пациентами по восстановительному лечению.
У нас вопрос от слушателя, а как лечить растяжение?
Ну, во-первых, надо четко дифференцировать, растяжение чего. Растяжение связок – это такой общий диагноз, который ставится, ну, по большому счету, когда нет признаков перелома, но есть какая-то травма сустава. То есть понятно, что что-то случилось в тканях окружающих сустав, в капсуле, в связках окружающих сустав. И вот это называется растяжением. Но что касается связок, наиболее часто диагноз у нас используется в голеностопном суставе. Мы должны четко понимать, какие связки именно потянул. И потянул ли он их, или там есть разрывы, надрывы, частичные повреждения, либо полный разрыв. Поэтому прежде чем, опять-таки, мы будем говорить о лечении, мы должны поставить точный диагноз. Потому что в области голеностопного сустава, раз мы про него заговорили, имеется множество связок, как ближе к поверхности, так и внутренних межкостных связок, наружная, внутренняя группа. и с каждой стороны по множеству связок. Все косточки, образующие голеностопный сустав и стопу, соединяются между собой отдельными связками. И надо точно понимать, какая связка пострадала в какой ситуации. И от этого зависит именно и процесс лечения, и процесс дальнейшей реабилитации, и сроки, главное. Вот. И для этого надо поставить точный диагноз. Как правило, это ставится на МРТ, когда там точно описывают.
Хорошо. Вы уже упомянули здесь вот эту самую аббревиатуру ЛФК, лечебная физкультурная...
Лечебная физкультура.
Физкультура, да, да, совершенно верно. Это старая советская аббревиатура.
Да, лечебная физическая культура.
Да, 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 совершенно верно. И это, в принципе, назначалось после травм как раз-таки, как реабилитационная процедура такая. Чем то, чем вы занимаетесь, отличается вот от ЛФК? Я так понимаю, что, конечно, у вас более широкий комплекс услуг, назовем это так грубым словом, но тем не менее. Почему ЛФК недостаточно?
Смотрите, то, что раньше называлось просто лечебной физкультурой, были комплексы, были программы, которые были достаточно стандартизированы, достаточно унифицированные, без того самого индивидуального подхода, про который мы тоже говорили, что пациенты у нас все разные. Разная степень физической подготовленности, разная степень физической активности у пациента была исходно до травмы или до операции. Но подходы были как бы стандартные, то есть были шаблонные комплексы упражнений, которые зачастую и применялись шаблонно. Вот. Что поменялось сейчас? Индивидуальный подход подразумевает первично, когда пациент приходит уже к специалисту по лечебной физкультуре, пациент должен пройти некое тестирование функциональное. Для чего это делается? Инструктор определяет конкретно, мало того, что просто специалист написал там контрактуру, условно говоря, коленного сустава, за счет чего она? Хорошо, врач написал, травматолог. Артрогенная, то есть исходит из сустава, либо мышечная контрактура, либо комбинированная контрактура. Инструктор определяет точно, какая группа мышц, какая конкретно мышца находится в каком функциональном состоянии. Мышц много. Одна может быть в спастике, то есть это сильно напряженная, другая может, наоборот, быть расслабленная, третья может быть полностью атрофичная. Вот. И программы вот эти уже моделируются уже с учетом конкретного пациента.
Хорошо, да, 385-0923, вот телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда», плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваше сообщение. Ну и да. Немаловажный вопрос. Я уже, опять же, упоминал по поводу нашего напряженного графика, да, работы. Так часто бывает, что, ну, нет возможности. Знаете, из той серии, что выписали человека из больничного после какой-то травмы, например, нужно выходить на работу. Можно ли то, о чем вы сейчас рассказывали, сочетать с работой? Ну, чисто по времени. Удастся ли это делать?
На разных этапах это вполне реально. Опять-таки, возвращаясь к этапности лечения, есть первый этап, есть второй, есть третий. Третий этап, он вообще может проводиться и в 4, и в 6, и в 10 месяцев. Есть отдаленные последствия там, травмы или операции. И, как правило, на этих этапах пациенты уже проходят все это амбулаторно и параллельно работая. То есть для этого главное, чтобы реабилитационный центр работал, перекрывал максимальное количество времени.
Ну да, да.
Словно говоря, наш центр работает с 8 до 8 утра, 7 дней в неделю. Поэтому пациент всегда может найти какое-то время. У нас есть пациенты, которые приезжают до работы. Есть пациенты, которые приезжают в 8 утра. Они позанимаются и потом идут уже на свою работу. Благо дело, сейчас у многих режим, он не фиксирован там, к 8 утра. Есть люди, которые работают с 10, с 11, есть кто в свободном графике работает. Вот, поэтому кто-то приходит в 7 вечера, после, в 6 вечера после работы, кто-то приходит в выходные, кто-то ходит ежедневно, кто-то ходит 2-3 раза в неделю. Опять-таки, в зависимости от потребностей и от возможностей. Но факт то, что пациент вообще ходит, это главное, что он хочет, он занимается.
А в чем, у нас минутка буквально с вами осталась, объясните, пожалуйста, в чем опасность или в чем недостатки того, что человек не пройдет такую вот восстановительную процедуру, например? Вроде бы все срослось, все вроде работает, все.
Ну да.
В чем отложенный эффект?
Перелом-то сросся, да. А функция не восстановлена. Мы говорим о функции. И если функцию не восстановить полностью, то пациент в дальнейшем будет чувствовать определенные и испытывать определенные ограничения. Либо это бытовые, либо это спортивные, либо это профессиональные. И основная цель, это у нас и в названии центра звучит, функциональная адаптация к тому, что пациент, к тому состоянию пациента, которое у него было до травмы, максимально вернуть полностью в дооперационный период или в дотравмированный период.
Сделал здоровым снова, другими словами.
Да, то есть вернуть его к тому исходному состоянию.
Хорошо, да, спасибо большое. И напомню, что всю подробность, все подробную информацию вы можете найти на сайте orthodox.ru. да? Да. Региональный центр функциональной адаптации. Вы работаете по двум адресам: Агрономическая, 6А, и Антона Валика, 13. Да, то есть прямо все, в центре все есть. Верно. Да? Соответственно, на сайте есть и телефон для справок, где можно позвонить и все выяснить. Напомню, что с нами сегодня Михаил Юрьевич Ключников, заместитель главного врача по лечебной работе, врач-травматолог, ортопед высшей категории, ведущий специалист медицинского реабилитационного центра «Ортодок». Спасибо вам огромное. Желаем всем, вам. Желаем всем здоровья. С вами все утро, напомню, Максим Клеменов, Андрей Леонов и Павел Филиппов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Клиника года».